начнем мы сейчас очень серьезный разговор. Даш, вот, вот когда говорят старость, само слово старость, ну, нехорошее слово, ну, что поделаешь, надо к нему привыкать, да? Вот все думают что-то, особенно вот молодые думают, да, это что-то такое вот там перед смертью такое будет когда-то на склоне лет, и мало кто задумывается над тем, что старость... Это иногда половина жизни, да, вот там, я не знаю, с 60 до 100. Да? Это очень долгий отрезок жизни, который надо прожить достойно. И вот, ну, меня, например, очень порадовало, что, наконец, в рамках большого национального проекта появились региональные проекты, которые называются «Старшее поколение», и вот специально для людей пожилого возраста.
Ну, вообще, во всех странах мира увеличивается доля пожилых людей в общей числе. Численности населения. Наша страна не исключение. Ну,
продолжительность, потому что увеличивается,
да,
дальше.
Да. И мы все понимаем, что тогда нужны изменения в социальной помощи, в системе здравоохранения. И, конечно, обсудим мы это сегодня обязательно с экспертами, с нашими. А вы тоже можете нам писать, какой помощью нуждаются люди старшего поколения, и как изменить качество жизни людей, и как дожить достойно, сказал Александр Хабургаев, не доживать, прожить.
Да. Ой, мерзкий, есть такой термин чиновничий. Возраст дожития. Ужасный термин. Вообще его надо запретить. Вот я был бы премьер-министром, я просто штрафовал бы, из зарплаты вычитал за употребление этого термина. Это ужасно.
WhatsApp и Viber 8-925-222-99-92. Ну, а прямо сейчас мы хотели бы отправиться на Ставрополье и рассказать вам о санаториях на дому. А именно там начали работать вот такие санатории. Работать они начали для пожилых людей и инвалидов. Помогают маломобильным жителям получить в домашних условиях какие-то социально-оздоровительные услуги. И Андрей Чистяков из Ставрополя уже на связи с нами.
Андрей,
почему
здрасте.
Мы очень рады. Здравствуйте, Андрей.
Андрей.
Коллеги, добрый вечер.
Да. Ну, вообще, Андрей, парадокс. Вот Ставрополье — это одна из здравниц наших российских таких знаменитейших, да, где курорт на курорте сидит и курортом погоняет. И вот в Ставрополье вот такая здравница на дому. То есть, если человек не идет к здравнице, то здравница приходит к человеку. Удивительно. Как это произошло?
Как в домашних условиях организовать санаторий, расскажите.
Ну, это на самом деле и так, и не так. Речь не идет не о полноценном санаторном каком-то лечении, да, санаторно-курортном отдыхе, а речь идет о работе специальных отделений в центрах по обслуживанию населения. Сразу в нескольких районах эта программа работает уже больше 5 лет на Ставрополье. По крайней мере, в некоторых городах ей уже точно по 5 лет. Накануне я пообщался с руководством в Невинномысске, это крупный промышленный город Ставропольского края, он расположен между Кавказскими минеральными водами, богатыми санаториями, и Ставрополем. И вот там как раз работает такое отделение, в год примерно там оздоравливаются, ну, если можно так назвать, потому что это термин такой санаторный, порядка, не в год, а в месяц, до 16-15 человек. Речь идет о том, что те, кому необходима эта помощь, я имею в виду находящихся дома, ну, скорее всего, речь идет о пенсионерах, да, людях старшего возраста, те, кто уже заслуженно отдыхает, но тем не менее нуждается в поддержке в какой-то. Я имею в виду массаж, я имею в виду какая-то физкультурная динамика. Они могут обратиться в эти центры. При этих центрах есть необходимые специалисты, которые оказывают эту помощь там же, в центре. Но тот, кто не может приезжать, он может получить эту помощь на дому. И вот что рассказал мне руководитель такого центра, Людмила Попова. Давайте ее послушаем.
Давайте.
Почему именно санаторий на дому? Потому что это не медицинские манипуляции, это именно оздоровительные, которые поддерживают, которые помогают развить мышечную, тонус мышечный поддержать, которые помогают как-то двигаться, участвовать в социуме, интересоваться. Это вот для, в нашем понимании санаторий на дому. Нет, это абсолютно несложно, тем более, что если показано человеку медицинским, нет противопоказаний медицинских для предоставления массажа, как я уже объяснила, лечебной физкультуры или физиопроцедур, то человек может к нам обратиться. Но единственное, если он действительно малоподвижен, если он действительно нуждается в прибытии наших специалистов на дом, если это человек, который передвигается, который может сам до нас приехать, к нам приехать, он может получить услуги у нас в учреждении.
Да, к сожалению, есть в этих учреждениях небольшая очередь. И я напомню сразу, что все эти услуги, они не бесплатные. То есть все эти курсы массажа или там физической культуры, то есть оздоровительные какие-то, да. Также применяются различные приборы магнитодинамики. Есть небольшая сумма, которую нужно платить за один сеанс. Ну, например, вот массаж одной из жительниц Невинномысска обошелся в 150 рублей за одну процедуру. Женщина, в принципе, была довольна. Она прошла 10-дневный курс.
Но 150 – это очень,
это
очень
условная
щадящий.
Цена. Это, знаете, как и, да, за один доллар и, покупают что-то условно. Да.
Так.
Так. И я также поговорил с ней. Вот она нарисовала вот такую картину. К ней приходила массажистка домой, да, и потому что она не могла ездить в этот центр. И она досталась довольна. Давайте ее послушаем.
Давайте.
С удовольствием согласилась. И она приезжала, делала все хорошо, молодец.
А другие, процедуры какие-то вам предлагалось, или вы выбрали именно эту сознательно?
Я просто выбрала именно это. Да, там предлагали и грязь, и лечебницы, и всякие, но это надо, походу, по-моему, туда ездить. Я сказала, мне достаточно массаж, потому что сейчас меня хондроз, говорю, мучает, только это.
Но, вы знаете, Андрей, мне интересно, а они сами решают, какую услугу им необходимо как раз принять, выбрать? Или есть врач-терапевт, который назначает уже какую-то там, я не знаю, массаж, что там еще есть?
Ну, конечно, он же должен посмотреть на пациента, а как же?
Безусловно, здесь желание должно совпадать с возможностями, прежде всего, организма. И все начинается с визита к участковому. Или участковый должен прийти к этим людям и дать направление. Вот здесь небольшая проблема, потому что все как бы жалуются, что визиты участковых врачей к людям старшего возраста, ну, это большая проблема, тем более сейчас в эпоху пандемии. Но, тем не менее, власти Ставрополя как-то пытаются это коррелировать. Например, накануне губернатор края заявил о том, что он будет расширять сеть геронтологических отделений в районных больницах. Это, ну, скажем так, дополнительное крыло при районной больнице в сельской местности, где оборудованы специальные койки для маломобильных или малоподвижных селян.
А тут же вопрос, вот эти геронтологические кабинеты, чем они будут отличаться от кабинетов врачей-терапевтов, врачей-неврологов?
Ну, вообще, это, братцы, это прекрасная мысль, потому что если у нас есть детские поликлиники, то почему тогда не делать геронтологический центр? Потому что, извините, у нас все-таки сейчас стариков, по-моему, больше, чем детей.
А там как со специалистами? Если геронтологи.
Ну, на самом деле, да, на самом деле узких специалистов нет, потому что работают и те, которые есть, и те, которые имеют, что называется, на себе, да. Активно внедряются, конечно, земские докторы, земские фельдшера, которые также курируют эту часть населения. А что касается самого отделения, ну, внутри начинка, там, в общем-то, это больничные койки дополнительные, да, конечно, они более-менее современные, то есть они могут заниматься различными трансформаторами, то есть это инфонерка, подложенная под панцирную сетку.
Да-да-да-да.
Вот. Соответственно, максимум внимания в плане санитарно-гигиенических норм, то есть рядом какие-то душевые комнаты располагаются, по возможности делают, конечно, отдельные палаты, но очень, конечно, дорогостоящие вещи, ее не так много. Но, тем не менее, вот... В крайней мере, Минздраве заявляет, что за год примерно где-то порядка 10 тысяч человек со Ставропольского края проходит диспансеризацию вот в таких отделений. Да. И в плане оборудования, которое там есть, ну, это различные там УЗИ-диагностика, электрокардиограмма и, соответственно, искусственная вентиляция легких.
Ага,
аппараты.
Понятно. Как-то, Андрей, очень резко испортилась связь. Попробуйте как-нибудь покрутиться, найти такую хорошую точку, чтобы звук был нормальным. Ну, конечно, 10 тысяч человек на целое Ставрополье – это пока еще не очень большая величина. Но есть ли такая тенденция к росту? К тому, что эта вот сеть будет развиваться все-таки, да? И что хватит сил на дотации?
Ну и Министерство здравоохранения края, и власти, я имею в виду в лице губернатора, они заявляют о том, что, по крайней мере, темпы этой динамики снижаться не будут и не должны.
Вот это хорошо. Вот.
А скажите, пожалуйста, кто может воспользоваться, абсолютно каждый пожилой житель края, вот я сейчас возвращаюсь к санаторным каким-то услугам, или нужно оставлять заявку,
стоять
нужно как-то себя обозначить, да.
Но здесь механизм, с одной стороны, несложный, с другой сложный. Вы обращаетесь в центр социального обслуживания населения. Так. Они есть, их можно найти легко и в интернете, люди и так знают, граждане. Соответствующий отдел делается звонок при необходимости и при возможности. Либо родственники приезжают, там, доверительные, да, либо приезжает сам человек, если это возможно, либо звонит. Вот, заключается соглашение, и по назначению врача все получается.
Спасибо большое. И напомню, с нами был Андрей Чистяков из Ставрополя, рассказал нам о санаториях на дому, которые работают для пожилых людей. Как мы поняли, да, действительно, можно получить услуги санаторные, но их так назвали, просто они приближены. Приходит человек, который может сделать вам массаж или, может быть, какую-то еще оздоровительную услугу с дополнением медицинской техники, но это не все абсолютно бесплатно. Есть сумма. Ну, если посмотреть вообще по стоимости, частники берут в 10 раз дороже.
Нет, ну, те суммы, которые Андрей Чистяков сейчас озвучил, они, конечно, смешные. 150 рублей за массаж. Это, я думаю, что даже со скромной пенсией можно потянуть. Но здесь есть, Даш, еще, на мой взгляд, очень важный момент. Дело в том, что самый страшный враг старости — это одиночество. И можно сколько угодно говорить, анализировать это явление, но у нас очень много одиноких стариков. И для них это очень важно, потому что, во-первых, это процесс коммуникации, это процесс общения. Во-вторых, приходит специалист, дает тебе какое-то задание, вы должны делать такие-то, такие-то упражнения. А массовой становится деменция, да, когда память ухудшается. Это дисциплинирует. И вообще это здорово, это, конечно, должно работать.
А мы отправляемся в следующий регион. Напомню, мы сегодня делаем обзор таких программ, которые помогают людям преклонного возраста. Вот в Воронежской области работает пилотный проект по развитию гериатрической помощи, называется «Старшее поколение». Федеральный проект в рамках национального проекта демографии.
Региональный в рамках федерального. Наверное, так, да?
Да. И в больницах региона оборудовано 145 специализированных гериатрических коек, 15 поликлиниках есть специалист, и он как раз готов принять возрастного пациента, осмотреть, дать какие-то рекомендации. Мы хотим подробностей. И специально для этого главный внештатный специалист по гериатрии по городскому округу Воронеж на связи с нами Елена Есина. Елена Юрьевна, приветствую.
Здравствуйте,
вас.
Елена Юрьевна.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как работает помощь старшему поколению? Это системный подход, который распространен на всех людей преклонного возраста в области, или пока точечный?
Или тоже пилотный проект только?
Конечно, это системный подход, и работает программа ранней диагностики и профилактики, прежде всего, да, в рамках этого проекта когнитивных нарушений, то вот с чего вы начали разговор. То есть это очень важное, да, непосредственно важное направление, непосредственно связанное в том числе и с одиночеством пожилых людей. То есть в чем заключается эта программа? Дело в том, что практически каждый врач на амбулаторном приеме, имея специальный скрининговый опросник, который называется «возраст не помеха», может выявить так называемые, как принято в гериатрии, основные гериатрические синдромы. Их, вот, согласно опроснику, 7, в том числе, да, и когнитивные нарушения. Что это такое? Ну, я напомню, что это нарушение высших, да, психических функций, к которым относятся речь, память, да,
нейроны распадаются и так далее.
Да, да, да. И получается, что, имея этот опросник «возраст не помеха», мы можем выявить, да, изменения, вот эти когнитивные нарушения практически вот на амбулаторном приеме, вот в скрининговой форме.
Елена Юрьевна, вот, кстати, это очень важный момент, то, что вы сейчас говорите, потому что традиционно этим занимались психиатрические диспансеры, да? И для человека ведь самое страшное для стариков – это когда их считают сумасшедшими, ненормальными. Они же ведь очень ранимые люди. И поэтому это очень хорошо, что этим занимается все-таки не психиатр в диспансере, а вот именно как бы нейтральный врач, скажем так. Да,
амбулаторное звено и врач любой практики, от участкового врача и врача общей практики до узкого специалиста на амбулаторном этапе предлагает этот опросник, видя положительный ответ, да, на нарушение, на вопрос о том, нарушена ли память, вот, мы можем уже предположить, что у данного пациента есть нарушение когнитивных функций. Mm-hmm. И тогда, в таком случае, он уже может быть направлен, допустим, к врачу-гериатру, да, где будут предложены специальные анкеты, да, специальные тесты, они очень легко выполнимы. Вот, в частности, можно попросить сказать три слова, потом тест рисования часов, да, очень простой, кажется, да, что, в общем-то, это очень просто. А вот попробуйте нарисовать часы и указать заданное время. И, в общем-то, многие люди даже активного возраста могут, да, задуматься и подумать несколько минут, чтобы правильно нарисовать эти часы. Оказывается, это очень простой скрининговый тест на вот именно когнитивные нарушения. И если уже согласно этим опросникам человек набирает определенное, да, количество баллов, то есть мы можем говорить о легких когнитивных нарушениях, умеренных и тяжелых, тогда уже требуется консультация специалиста, прежде всего невролога, да, для установки диагноза, то есть, да, какое же заболевание, да, лежит в основе этих нарушений, и назначается уже специальное лечение.
Это тоже очень здорово. То есть самое главное в этом случае убрать причину, да, вот этих нарушений.
Безусловно, да.
Я сейчас подумала, Елена Георгиевна, а ведь люди в деревнях и селах не молодые живут. Обычно говорят, вот молодежь уезжает в города, остаются там люди серебряного возраста. А как специалисты, гериатры попадают до сел, деревень? Есть ли какие-то мобильные, может быть, гериатрические пункты?
Ну, спасибо, да, хороший вопрос. Ну, во-первых, есть уже открытые в области, правда, в отдельных, да, пунктах кабинеты гериатрические, вот, и планируется расширение этих кабинетов. Во-вторых, служба гериатрическая, областная, городская, да, прежде всего под руководством департамента здравоохранения организует так называемые мобильные выезды или геронтодесанты в районы области. В чем смысл этого десанта? То есть обычно мы его проводим за два дня. Первый раз выезжает, да, в этот населенный пункт или медицинское учреждение, бригада, так, которая состоит из гериатра и медсестер, для того, чтобы провести осмотр, ну, специальное, да, если нужно обследование, оно называется комплексная гериатрическая оценка, и уже определиться, да, какие есть, сколько таких человек, какие у них есть нарушения. И затем уже на второй день, да, их делят на группы, три обычно группы, и прежде всего это группа
по степени тяжести, да,
нарушениями, да, с двигательными расстройствами, да. И уже на следующий день приезжают как специалисты, так и волонтеры для того, чтобы и показать комплексы, в частности, когнитивного тренинга, комплексы, да, по тренировке двигательной активности и продемонстрировать их этим, да, людям, ну, да, вот, и обучить их для того, чтобы они в дальнейшем уже
сами могли, да, как-то
выполнять
заниматься
их, да, самостоятельно.
Елена Юрьевна,
это очень интересно.
Я правильно вас понимаю? То есть специалисты, вот такой вот десант, они выезжают в какой-то небольшой населенный пункт, и они уже знают, да, но поскольку все-таки там же ведь есть истории болезни, да, они уже знают пожилых людей, вот с какого возраста их начинают осматривать, там, 60-70 лет.
60, да, мы считаем, да, пожилой возраст
60 лет. То есть сначала вот, они просто их навещают, и здравствуйте, на что-нибудь жалуетесь, простейший тест, то есть визуально уже такой осмотр, и специалист уже сразу понимает, либо можно спокойно идти вслед по следующему адресу, либо здесь надо задержаться, еще какие-то тесты попросить, да?
Да, это, конечно, в идеале, но начали мы, безусловно, с медицинских учреждений, да, с медицинских учреждений стационарного типа, вот куда выезжаем с этими осмотрами. Но в дальнейшем, конечно, в идеальном варианте планируем расширение этого направления, потому что оно показало, да, свою эффективность. Мы это уже отметили, так как работаем в этом направлении уже более 2 лет. Угу.
Вот у нас есть тут сообщение от слушателя. Ощущение, что в основном обращают внимание на физическую активность человека, а на психическое здоровье смотрят. Психическое здоровье, между прочим, тоже очень важно. Ну, как не запустить работу своего мозга? Дают ли какие-то рекомендации, советы?
Конечно, вот я только что говорила о том, что мы обязательно даем рекомендации по так называемому тренировке психических функций, или называется когнитивный тренинг. Для этого существуют специальные, специальные уже разработанные инструменты,
так.
Упражнения, абсолютно верно. Они имеют разный уровень сложности, да, предполагая, использование как у лиц с тяжелыми когнитивными и с умеренными когнитивными, да, нарушениями памяти, да, уменьшением внимания.
А расскажите, пожалуйста, например, какие это могут быть упражнения?
Даш, вот рекомендую. Во-первых, судоку, есть такая японская штука с циферками, очень здорово. Вот. А во-вторых, стихи учить наизусть тоже. Вот я так спасаюсь.
В популяционной практике. А так можно хочу сказать, что существуют специальные сайты, да, и об этих сайтах знают гериатры и ориентируют на них своих пациентов. Там разные упражнения могут быть и что-то типа кроссворда, да, что-то назвать на одну букву, что-то, допустим, из 100 вычесть какую-то цифру. Они действительно очень разные, и самое главное, что они распределены по степени сложности и могут использоваться у людей с разной степенью тяжести когнитивных нарушений.
Елена Юрьевна, а вот скажите, пожалуйста, что касается вообще когнитивных нарушений.
Да.
С физической формой все понятно. Если человек все время дает себе физические нагрузки, зарядка, физические упражнения, труд, он в форме, да? А здесь то же самое. Очень важно, чтобы работал мозг, чтобы работала память и так далее,
верно.
Да? То есть систематическое занятие, да?
Систематические, ежедневные занятия. В общем-то, даже хочется сказать, что, наверное, мы все обратили внимание, что если пожилой человек делает, да, те же уроки, по крайней мере,
с
раньше,
внуком, да?
С внуком, с внучкой, да, разбирая сложные математические задачи, да, анализируя это, то у него когнитивные функции и память гораздо лучше, чем у человека, который этим, у пожилого, этим не занимается.
Понятно.
То есть это такой классический пример. Он был взят за основу и, конечно, активно используется. Да, это очень важно.
Понятно.
Каждый день.
Спасибо. Елена Юрьевна Есина, главный внештатный специалист по гериатрии по городскому округу Воронежа, выходила с нами на прямой телефонной связи.
Напомним, что с 2019 года Воронежская область принимает участие в федеральном проекте «Старшее поколение». Он находится в национальном проекте демографии, направлен на внедрение системы такого долговременного ухода за людьми пожилого возраста, повышение средней продолжительности жизни. И вот там у них есть основные направления. Это профилактика, раннее выявление когнитивных нарушений, как нам рассказала Елена Юрьевна, профилактика падений, переломов у лиц пожилого возраста. Но я думаю, поскольку это федеральный проект, распространится он, я надеюсь, по всей стране, не только в Воронежской области. Мы подключаем еще одного эксперта к разговору, Валерия Рязанского, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и председателя Союза пенсионеров России. Здравствуйте, Валерий Владимирович.
Здравствуйте, Валерий Владимирович.
Здравствуйте, я вас приветствую. Я многое уже услышал из ответов наших коллег из Воронежа. Спасибо вам большое. Для начала мне понятно. Слушаю вас.
Да. Валерий Владимирович, добейтесь, поскольку вы все-таки в Совете Федерации, чтобы убрали эту жуткую формулировку «возраст дожития», мы очень просим.
Я вас могу успокоить с самого начала. Такой формулировки официальной в документах страны не существует.
Ну, слава
Богу. Это
придуманная,
да, какая-то такая злая душа придумала такой термин. Таких формулировок в законодательстве нет и никогда не появится. Я хотел бы, продолжая тему, начатую вами, сказать, что вы, ну, что называется, подняли очень серьезную тему, но старшее поколение, оно очень разнородное, и та часть аудитории, вот, о которой вы сейчас, ну, беспокоились и давали советы ей, это понятная часть аудитории, но, в принципе, по большому счету, людей старшего возраста у нас сейчас, ну, чуть больше четверти от населения страны. Там позднее, к 30-му будет году порядка 30%, то есть это уже почти будем приближаться там, к 50 миллионам человек. И эта категория людей, она разновозрастная, она разная по социуму распределяется, что называется, по показателям здоровья, по активности и так далее. Поэтому всем одновременно дать рецептуру сложно. Конечно. Единственное, мы в руководствоваться в государстве должны какими-то общими принципами, которые должны быть, в общем-то, понятны, общедоступны, но, если уж хотите, высоким слогом, они должны быть записаны в Конституции. Это, в общем, молодым работу, старикам заботу. Это, в общем, очень принцип понятный, что лучшим домом для того, чтобы человек в старческом возрасте, в возрасте пожилом, в возрасте пенсионном, предпенсионном чувствовал себя благополучно и в согласии со всеми, то это, конечно, родной дом, что там говорить. Поэтому старшее поколение ни в коем случае не должно считаться социальной обузой, социальной нагрузкой для государства. Старшее поколение – это накопленный человеческий капитал. Поэтому все программы работы со старшим поколением, учитывая в том числе и возможности такой громадной социальной системы, как социальная система, там, пенсионная, социальная защита, они должны учитывать вот этот разнохарактерный социум людей старшего возраста.
Да,
и ни в коем случае
поняли.
Все не сводить да, к написанию цифр,
к формальности.
Конечно.
Валерий Владимирович, программы эти появляются, распространяются по всей стране. Надеемся, что это так и будет развиваться дальше и укрепляться. Но гериатрия – наука относительно новая, которая начала развиваться там около 15-20 лет назад. Сегодня хватает специалистов в этой области? Откуда они берутся? Их обучают?
Да, их не хватает, их обучают. И вы знаете, когда несколько лет назад я познакомился, работая в комитете по социальной политике, познакомился, прежде всего, конечно, по линии и комитета, и одновременно Союза пенсионеров, с Татьяной Николаевной, главным нашим гериатором, что бог со мной, память тоже стала подводить.
Ничего, когнитивный тренинг.
Да.
Все нормально.
Сейчас
всех нас спасет.
Да. Я понял, что ее инициатива, связанная с созданием такого специального центра в Москве, как базисного центра, в том числе и с научным направлением, и создание сети филиалов в каждом регионе, создание сети вот этих гериатрических центров, как центров, которые будут заниматься и соединять между собой медицину и социальную сферу, то это вот как раз та задача, которая возлагается на эти центры гериатрии. В Москве он работает весьма интересно, на базе второго медуниверситета. Мы там бываем, мы видим, как они работают, и уже когда мы обратили внимание на то, что нужно им помогать там со средствами, мы обращались к тогдашнему министру Скворцову Веронике Игоревне, она тогда выделила специальные ресурсы для реконструкции нескольких этажей, создания вот этой научной, в том числе и лечебной базы, и с тем, чтобы оборудование было современное. Этот центр должен стать неким таким, ну что ли, ведущим центром, который будет и методологически обеспечивать все центры в Российской Федерации. На базе каких учреждений это делать? Конечно, каждый регион может определяться, но мы говорили о том, что есть и специальные центры по работе с ветеранами, учитывая, что количество ветеранов войны, которые там были на обслуживании, прикреплены, уменьшается, их вполне можно ориентировать теперь на все категории населения. И поэтому Ольга Николаевна Ткачева, простите, я поправлюсь просто в разговоре, Ткачева, это главный гериатр страны, конечно, она занимается этим проектом комплексно, системно. Мы стараемся в этом вопросе как законодатели помогать. по линии Союза пенсионеров мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни. Поэтому нам центр помог выйти на специальные брошюры, на специальные технологии, которые мы в эти брошюры включили и их распространяем. Сейчас тираж тех изданий, которые мы распространяем среди пенсионеров, порядка 34,5 тысяч изданий, которые мы должны будем вот напечатать и ко дню пожилого человека распространять. Угу. Вот это те шаги, которые мы делаем. Но еще раз хочу сказать, что мы стоим на позициях активного долголетия.
Угу. Это правильно.
Это естественно. Это нагрузка интеллекта, это умеренные физические нагрузки, которые по силам людям старшего возраста, и, конечно, душевное равновесие, жить в согласии с самим собой.
Ну, Валерий Владимирович, извините.
Это идеальная ситуация.
Вот не могу молчать, как Толстой прямо. Валерий Владимирович, вот понимаете, когда мы говорим о людях пожилых все-таки, надо учитывать то, что это люди, которые выросли и сформировались совершенно в другой стране, где была абсолютно другая идеология. Это люди, которые в своем большинстве активны и хотят работать, да? Это да. Не дети вот этого общества потребления, да, у которых совершенно четкие ориентиры. И вот я, например, знаю много таких случаев, когда людей, они со страшными болезнями работали и пахали так, как молодым не снилось. И как только их выпихивали на пенсию, человек сразу начинает угасать. Скажите, вот, Валерий Владимирович, есть какая-то программа, которая вот гарантирует пожилому человеку возможность трудоустройства? Ему это надо для того, чтобы коммуницировать как-то, чувствовать себя кому-то нужным.
Хорошо, я понял.
Это же потенциал огромный, это же КПД от их работы тоже большой достаточно.
Я понимаю ваш вопрос, и на сегодняшний день у нас с вами 9,5 миллионов пенсионеров постоянно находятся на работе. И часть из них, безусловно, она работает потому, что не хватает пенсии. Пенсии в стране невысокие, мы это прекрасно понимаем. А большая часть наших пенсионеров работает потому, что...
Привыкли работать.
Да, и не хочет, что называется, сидеть на скамейке у подъезда. Им работа как та часть жизни, которая им нужна как воздух. Они продолжают жить, они продолжают быть активными. И то, что они каждое утро должны... что называется, встать, подняться, размяться и следовать на работу. В общем, для них этот путь является путем продолжения жизни. И в этой связи мы говорим о том, что мы ни в коем случае не имеем права каким-то образом уменьшать эти возможности с точки зрения трудоустройства. Более того, ряд специальностей, кроме людей пожилого возраста, никто, в общем, не заменит. По ряду высокотехнологичных таких дисциплин на сборочном производстве никто не сможет справиться, кроме людей с огромным таким опытом, которые собирают и ракетные двигатели, и самолетные двигатели, и сложные технические устройства, где требуется не просто скорость, а здесь требуется спокойная, умеренные темпы работы, но при этом высокоточность и, что называется, знание технологии, которыми, в общем, они руководствуются.
Валерий Владимирович.
Это я понимаю, и для этого и существует система пенсионная таким удобно выстроена, что она не выталкивает пенсионеров из трудового процесса.
Ну, пока, к сожалению, не всегда.
Есть еще и вопросы от наших слушателей. Разрешите, я прочитаю. А сегодня врачи и гериатры, как вы их называете, работают совместно с сотрудниками соцзащиты или все по отдельности?
Нет, смотрите, вот до тех наших контактов с Ольгой Николаевной Ткачевой, которые я обозначил, действительно очень трудно было найти доказательства того, что гериатрия должна все-таки соединить в себе вместе работу медицины и социальных служб. Это действительно так. Самое сложное в нашей с вами практической жизни, в отраслевой, это межведомственные барьеры.
Да, увы.
И мы это часто сталкиваемся не только в медицине, и мы сталкиваемся с этой... И во всех других технологических вот, дисциплинах и управленческих проблемах, там, где между отраслями, между ведомствами существуют, что называется, двери. Угу. Вот эти двери должны быть открыты с помощью цифровой экономики, с помощью цифровизации процессов, телемедицины и так далее. Так вот, как только пошел...
У нас 20 секунд, прошу прощения.
Да, развиваться проект, мы увидели уже на примере вот этого сопровождения, долговременного сопровождения, мы увидели, как медицина и социальная служба начали взаимодействовать на базе социальных центров.
То есть контакт есть, да? Отлично. Валерий Владимирович Рязанский выходил с нами на телефонную связь, первый заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике.
Оставайтесь с нами, через несколько секунд вернемся.